Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Напомню, что в прошлый раз мы завершили наш разговор чтением 38 главы, в которой рассказывается, как смертельно больной царь Иезекия просил Бога послать ему исцеление. Каким же образом Бог исцелил Иезекию? Может быть, Бог послал пророка Исаию помолиться над Иезекией? Или же Исаия возложил на Иезекию свои руки? Нет. Из 21 стиха 38 главы мы узнаем, что пророк Исаия повелел принести пласт смокв и обложить им нарыв. Иначе говоря, Исаия повелел то же самое, что рекомендует апостол Иаков в 5 главе своего послания, стих 14. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это помазание имеет нерелигиозный и необрядовый характер. Елей нужен для исцеления, это лекарство. А старейшины должны помолиться за больного. Бог учит нас одному и тому же, как через пророка Исаию, так и через апостола Иакова. Когда вы больны, то, с одной стороны, необходима молитва к Богу, а с другой стороны, необходимы врач и лекарства. В случае с Иезекией все было исполнено в точности так, как повелевает Бог, и Иезекия получил исцеление. Об этом свидетельствует заключительная часть 38 главы, начиная со стиха 9, представляющая собой молитву Иезекии царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Этот человек был на волосок от смерти, но избежал ее. Многие считают, что как раз в то время Иезекия сочинил 114 и 115 псалмы. Сердце Иезекии было переполнено хвалой. Вероятно, его восхваление было положено на музыку, так что этот псалом пели даже в храме. Рассуждая о столь чудесном избавлении Иезекии от смерти, я считаю вполне законным задать вопрос. Имел ли Иезекия право просить Бога о продлении жизни? Этот вопрос не покажется вам излишним, если учесть, что после своего исцеления он возгордился. Еще бы! Ведь его исцелил сам великий Бог. А значит, Иезекия крайне ценен для Бога. Во второй книге «Паралипоменон», где изложено отношение Бога ко всей этой истории, в 25 стихе 32 главы говорится: «Но не воздал Иезекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Отсюда можно заключить, что для народа Божьего было бы лучше, если бы Иезекия не просил Бога о продлении своей жизни. Когда я заболел, я вспомнил историю Иезекии и обратился к Господу с такими словами: «Если ты сохранишь мне жизнь, я буду исполнять волю твою и проповедовать твое слово». Вот почему впоследствии я так много сил отдал проведению христианских евангелизационных конференций и собраний. Мне хотелось постоянно работать для Господа. Но и здесь Бог ясно показал мне, что нельзя убивать себя работой только потому, что Он продлил мне жизнь. В результате, после своего выздоровления я просто стараюсь выполнять свои обязанности как можно более ответственно, не впадая в гордость от ощущения чрезмерной важности своего служения и, с другой стороны, не забывая благодарить Бога за то, что Он позволил мне служить Ему дальше. Когда с человеком случается чудо, как произошло с Иезекией, он рискует отдалиться от Господа. Он может думать, что приближается к Богу, но на самом деле отдаляется. Так имел ли Иезекия право просить у Бога продлить ему жизнь? Может быть, ему лучше было умереть? Ведь исцеление обернулось для его народа немалыми бедами. Я считаю, что Езекии, раз уж он так болел, следовало принять эту участь вот по какой причине. Сын Езекии, Манассия, начал править в возрасте 12 лет. А это значит, что он родился после исцеления Езекии. Манассия был худшим из царей. Я считаю, что он был хуже, чем Ахав и Иезавель вместе взятые. И я полагаю, что именно во время правления Манассии облако славы Божьей покинуло народ Божий. Если уж слава Божия не покинула Израиль во время правления Манассии, то я не могу даже представить себе, почему это могло произойти потом. Ведь Манассия как нельзя более был похож на Антихриста, будущего человека греха. А из 39 главы, которую мы будем читать сегодня, можно узнать, как неразумно вел себя Езекия, отец Манассии, после исцеления. Основная тема этой главы — укрепление отношений царя Езекии с Вавилоном. В то время Вавилон, город на берегу реки Ефрат, еще не мог соперничать с Ассирией, но он быстро рос и в конце концов стал столицей могущественной державы. В пророчествах Даниила Вавилон именуется «золотой головой», и символизирует собой эпоху, которую Иисус Христос назвал временами язычников. Поэтому содержание 39 главы так важно для нас. В этой главе рассказывается о великой ошибке Езекии и о человеческой слабости. Так нередко случается у людей. После духовной победы нас иногда ждет тяжкое поражение. Итак, читаем первый стих 39 главы. «В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел». Имя Меродах Валадан ничего нам не говорит, тем не менее оно значит очень многое. Исследователь Библии Дженнингс обращает наше внимание на то, что слово «меродах» значит «бунтовщик», а слово «валадан» означает «выступающий против Господа». За этим царем, без сомнения, стоит Нимрод, основатель Вавилона, и Сатана, главный противник Бога, князь мира сего. Итак, во дворец принесли письмо, которое польстило Езекии. Посланники сказали ему: «Царь Вавилона беспокоится за тебя. Он слышал, что ты был болен, а теперь поправился, и шлет тебе подарки в честь такого радостного события». Как же поступил Езекия? Об этом говорится в стихе втором. «И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем». В то время Езекия по-прежнему оставался владельцем большинства сокровищ, накопленных Давидом и Соломоном. Он был неимоверно богат. Во второй книге Паралипоменон, глава 32, стихи 27 и 28 сказано: «И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад». Но богатство не уберегли Езекию от ошибки. Желая побахвалиться, он показал свое золото и серебро посланникам вражеского царя. А те, вернувшись к своему царю, рассказали, сколько золота, серебра и драгоценных камней они могли бы захватить в Иудее. Интересно и то, как именно Езекия принял послание из Вавилона. Ему привезли подарок и поздравление. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу и спросить, что сделать с вавилонским подарком и посланием, Езекия просто отложил его в сторону. Ему польстили, и он устроил для послов великолепный прием. В случае с посланием от ассирийцев, как вы помните, он поступил совсем по-другому. Исаия услышал о неразумном поведении Езекии, и вот что он сделал. Послушайте стихи с 3-7. «И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему, «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал, «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал, «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и все, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, — говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Езекии казалось, что все чудесно, но Исаия объяснил ему, как глупо было его поведение. Езекии не следовало показывать чужестранцам свои сокровища. Пророчество Исаии исполнилось в точности. Мы можем прочитать об этом в 4 книге Царств, глава 24 и 25, а также в 1 главе книги пророка Даниила. Что же ответил Езекия Исаии? Его ответ содержится в стихе 8. «И сказал Езекии Исаии, «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир, и благосостояние пребудут во дни мои». Ответ Езекии кажется нам странным. Езекия рад, что это пророчество не исполнится при его жизни. Удивительно, но этот царь был благодарен Богу за то, что все ужасные последствия его поступка ожидают не его, а его сыновей и внуков. Езекия прожил еще 15 лет. Было ли это благом? Конечно же, нет. Ведь за эти годы произошло много ужасных вещей. Таков неутешительный вывод, который можно сделать из 39 главы, завершающей исторический раздел книги пророка Исаии. А следующая, 40 глава, это начало последнего, 3-го крупного раздела книги. Между первым и последним разделами этой книги есть большая разница. Первый — это откровение о всемогущем владыке, восседающем на троне, а последний — о страдающем спасителе. В 6 главе мы читаем о царском венце, а в 53-й — о кресте. Тема первой части — власть Бога, тема последней — его благодать. Первое слово 40 главы «утешайте». Оно хорошо отражает настроение всего раздела. Это Божье послание об утешении, а не о суде. Перемена темы заставила критиков выдвинуть гипотезу о существовании двух пророков, которых звали Исаия. Возникло мнение, что первый и последний разделы написаны разными людьми, двумя различными Исаиями. Однако изменение темы не обязательно означает, что у раздела был другой автор. Изменилось послание, а не посланник. Многие из авторов Писаний резко меняют темы. Например, 2-й и 21-й псалмы написаны одним человеком, но один рассказывает о Божьем суде, а другой — о спасении. В этом разделе Исаии громы и молнии, доносящиеся с горы Синай, стихают, и Бог сообщает нам восхитительную весть о Его благодати. Итак, читаем 1 стих 40 главы. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Бог, который исполнит все, о чем говорил Исаия, берет на себя все наши бремена и тяготы. Как написано в 11 главе Евангелия от Матфея, стих 28, он приглашает нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь Иисус Христос делает легким наше бремя. «Утешайте» — этот призыв свидетельствует о сострадании и милосердии Божьем. Наш Бог — это Бог-утешитель. Апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 1 глава, стихи 3 и 4, говорит о нем так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Святого Духа Божьего так и называют «утешитель». О нем пророчествует Иисус Христос, слова которого записаны в 16 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Сегодня Дух Святой с нами и по-прежнему продолжает утешать нас. Послушайте теперь 2 стих. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Когда кто-то в Израиле был кому-то должен, об этом составлялся документ и вешался на дверь, чтобы все в округе знали про долг. 2-я копия документа оставалась у кредитора. Когда долг был уплачен, 2-я копия вывешивалась на противоположном косяке двери, чтобы все видели ее. Вот что значит слова «Он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Грех Иерусалима был искуплен тем, кто пострадал за воротами города. Вот в чем отличие отношений Бога со своим народом в ветхозаветные времена и его отношений с нами сейчас. Этим христианство отличается от языческих религий и от веры тех, кто соблюдал закон Моисея. Вся разница в искуплении. Язычники приносили жертвы своим богам, чтобы умилостивить их. Так они представляли себе искупление. И многие люди до сих пор считают, что они должны что-то сделать, чтобы умилостивить строгого Бога. Язычники все время так поступали, потому что их боги всегда были строги и неуживчивы. Этих богов легко было обидеть. Они не хотели дружить с людьми. На самом же деле... Именно человеческий грех создал пропасть между человеком и Богом. И именно Бог перекинул мост через эту пропасть. Сегодня Бог искупает нас. Не нужно ничего делать, чтобы завоевать Его расположение. Искупление исходит от Бога. Он примиряет себя с нами. Сегодня Он предлагает искупление нам. И нам достаточно только принять его. Бог уже сделал все для нашего искупления. Иисус Христос умер за нас на кресте. и нам достаточно только принять жертву Христа. Вот в чем состоит утешение для грешников, о котором говорит здесь Исаия. А теперь я читаю вам следующий прекрасный стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Авторы всех четырех Евангелий — Матфей, Марк, Лука и Иоанн — цитируют этот стих, говоря об Иоанне Крестителе. И я не могу с ними спорить, ведь так четырежды сказано в Новом Завете. Да, этот глас действительно принадлежит Иоанну Крестителю. Но послушайте, что пишет Исаия далее, стихи с 4 по 8. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Лука цитирует эти слова, рассказывая нам об Иоанне Крестителе. Человек сравнивается здесь с полевой травой. Но какое же утешение в таком напоминании? У нас в Калифорнии трава прекрасна в период весенних дождей. Но через несколько недель под палящими лучами солнца она начинает засыхать и умирает. То же самое происходит и с человеком. Вы скажете: «Но меня это вовсе не утешает». Да, конечно, человек слаб, хрупок и уязвим, а Слово Божье крепко, сильно и надежно. Слово Божье — наше убежище, наша прочная основа, наши щит и меч, наша крепость, наша защита, наша уверенность и спасение. В первом послании Петра, глава 1, стихи с 23 по 25, мы читаем о том, что верующие в спасение Иисуса Христа — это люди, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. Вот что такое благая весть. Только она может дать вечную жизнь бренному человеку. Друзья мои, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Исаии. В следующий раз мы продолжим разговор о благой вести, возвещающей спасение через Иисуса Христа. Благая весть о сошествии на землю благодати Божьей очень важна для каждого человека, а потому мы надеемся, что вы не пропустите это занятие и узнаете, как позаботился о вас Бог и какое облегчение Он может принести вам уже сегодня в этой земной жизни. Ждем вас на наших беседах. Всего вам самого наилучшего.